Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» продолжает свое вещание. Далее вы услышите продолжение передачи «Час писателя» с Еленой Чудиновой и беседу со священником Максимом Вараевым о покаянии.
Господи, возможно, Тебя услышь меня, после себя Господи, Господи, возможно, Тебя услышь меня, вольни глаз умоления моего, не глаз растрати мне Тебе, услышь меня, Господи.
Как она называется?
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем сегодня нелегкий и невеселый разговор, вызванный событиями в городе Пугачёве. И в гостях у меня снова Дмитрий Хаблюк, глава попечительского совета фонда «Русское дело». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Елена Петровна.
И Сергей Цыганов, член политсовета партии «РОС». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Елена Петровна.
Итак, господа, с этим печальным казусом Пугачёва мне хотелось бы сопрячь другой вопрос, не менее печальный, по поводу которого мне хотелось бы услышать ваше мнение. А именно, Александра Лоткова по-прежнему продолжает находиться в заточении. Напомню, это та девочка, которая из зарегистрированного травматического оружия нанесла ранение в момент драки в общественном месте из соображений самозащиты, хотя, возможно, она не рассчитала размеры опасности, это очень сложно судить. Но, во всяком случае, эта девочка, эта студентка является значительно более опасной на данный момент для общества, нежели профессиональный борец, который убил студента Ивана Агафонова и отсидел всего лишь, учитывая следствие, 1 год за то, что жизнь человека так или иначе, но прекратилась. Александра Лоткова никого не убивала. Ей дано на данный момент 3 года. Следовательно, Александра Лоткова значительно опаснее для общества, нежели Расул Мирзоев. Или я что-то путаю, Дмитрий, что вы скажете?
Ну, я думаю, что вы, наверное, ничего не путаете, Елена Петровна. Значит, по поводу Александры Лотковой. Мое мнение достаточно жестко на эту тему. Первое, что я считаю, что привлекать к ответственности Александру Лоткову, не сняв руководителей определенных полицейских структур, то есть руководителя поста на данной станции метро, руководителя полиции Московского метрополитена и не возбудив уголовные дела в отношении тех полицейских на территории, ну, есть такой милицейский термин, на земле которых произошло это происшествие, я считаю это, ну, как минимум, не то, что даже некрасиво, это неправильно. Второе. Существует так называемый принцип права на самооборону. Есть постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации о том, что человек имеет право защищаться и защищать окружающих, если им угрожает опасность, любыми средствами, при этом давать оценку уровню опасности он не обязан, потому что он находится в состоянии шока и может не осознавать, насколько серьезная или несерьезная опасность. Представьте себе ситуацию. Молодая девушка с зарегистрированным травматическим пистолетом, который она приобрела после того, как ее ограбили, по-моему, даже несколько раз, видит рядом с собой, как ее друзья дерутся с какими-то молодыми людьми, при этом ей кажется, что противная сторона побеждает и использует холодное оружие, поэтому, естественно, она пытается в меру своего понимания прекратить этот процесс. То есть она считает, что... Она может считать, понимаете, она имеет полное право считать, что ее друзей бьют, ее друзей убивают. Она встает пистолет и стреляет. Сперва она стреляет для того, чтобы их остановить, а потом уже она видит, что они не реагируют. Ну, стоит, как эта девочка стреляет. Ну, да, она тогда начинает стрелять в людей. То есть ничего страшнее, чем условно, даже в случае отсутствия там сотрудников полиции, я бы ей не нашел.
Но при этом на пленке видно, что сотрудник полиции присутствует.
Он не просто присутствует, он там прошел через вот эту потасовку, наверное, раз 6 в разные стороны. Ну, наверное, он наслаждался процессом. Не могу сказать ничего хорошего. То есть я говорю, если бы этот вопрос решал я или человек, настроенный так же, как я, то полетели бы люди с погонами. Сперва. А потом уже все остальное, понимаете? Потому что в данном случае первая и основная задача полиции – это предупреждение совершения преступлений, а не их раскрытие.
А потом, вероятно, Александра Лоткова получила бы в худшем случае условный срок, и, возможно, ее лишили бы права на травматическое оружие.
Ну, да. Ну, сейчас, кстати, насколько я знаю, ожидается вынесение рассмотрения дела на Верховный суд. И я бы хотел посмотреть, как Верховный суд, имея, ну, собственно, разъяснение своего пленума, да, будет сопрягать вот эти два вот вопроса, да, то есть осуждение Лотковой, да, и вынесение решения и разъяснение по поводу, как поступать в таких случаях. Я думаю, что на уровне Верховного суда Лоткову, если не оправдают, то, по крайней мере, либо скостят наказание, либо отправят на пересуд.
Ну, да это бог. Но, Дмитрий, не кажется ли вам, что этот процесс носит демонстративный характер, направленный против тех, кто выступает за легализацию огнестрельного оружия короткоствольного, за более широкую возможность приобретать травматику и прочее? Вот тут мне еще Сергея хотелось бы спросить. Сергей, вам не кажется, что это немножко, даже не оценивая ситуацию вокруг Саши Лотковой, вот нет ли в этом такой вот угрозы, дескать, вы хотите быть вооружены, а вы понимаете, что вы тогда сядете?
Скорее всего, да, так оно и есть. Почему-то вот наша власть очень боится давать оружие гражданам для отстаивания своих интересов. Я не знаю, с чем это связано. То есть я не берусь обсуждать, так сказать, действия власти, но тем не менее это вот складывается вот именно такое только мнение. Потому что вот парадоксальная практика. То есть любой бандит, он имеет у себя в арсенале оружие и нападает на людей. То есть совершает преступление. То есть граждане, законопослушные граждане, им почему-то отказано в праве защищать свою, так сказать, честь и достоинство вот от подобных нападений. С чем это связано, я не знаю. Ну вот ситуация именно такова. То есть, казалось бы, все достаточно просто. То есть, когда бандит, вооруженный бандит, он ведь не спрашивает разрешения, так сказать, он не ходит в органы, так сказать, какой-то, так сказать, разрешительных отдел, да, и куда-либо еще.
Не доказывает, да, свою психическую вменяемость,
кстати. Он просто приобретает оружие и с его помощью совершает преступление. Почему гражданам отказано в этом праве? То есть защищать свою жизнь и достоинство.
Насколько я понимаю, оружие может зарегистрировать только психически вменяемый гражданин.
Ну, в общем-то, да.
Не стоящий на наркологическом, психиатрическом учете.
то есть те люди, которые не будут его применять, так сказать, направо и налево. А ведь преступникам это же не важно.
У меня немножко другое мнение. То есть я считаю, что в данном случае, скажем, сословие правоохранителей, ну, я их так называю и считаю, что я прав, и могу обосновать, что в данном случае это не часть нашего народа, практически сформировавшееся сословие, боится в настоящий момент того, что в результате непрофессиональных или злонамеренных действий определенных представителей этого сословия вынужденные обороняться люди будут защищаться.
Дмитрий, я придираюсь к терминологии, но все-таки, а брачуются они между собой?
И стараются брачеваться между собой и между подобными.
А, то есть, да, тогда это уже ближе к сословию.
Ну, это очень близко к сословию, то есть, они реально не воспринимают остальных людей равными себе.
К сожалению, вот сложилась такая практика, что в России на данный момент, полицейский – это не профессия, а какой тип человека. То есть хватать и не пущать, делить и отнимать. Ну, вот так складывается.
Да, складывать и умножать они не умеют. Они умеют только отнимать и делить.
То есть почему-то вот гражданам отказано в праве защищать свою жизнь, вот, личную, как бы жизнь.
Жизнь. Жизнь. Никто даже не говорит пока о чести и достоинстве. Жизнь нельзя защищать с оружием.
То есть, вот почему? Так. То есть преступникам можно это совершать, а вот гражданам, извините. Как-то вот...
Ну, за граждан это должно делать то самое сословие, оно которое почему? Ходило по платформе, когда происходило среди бела дня под видеокамерами при ярком освещении стечении народа, когда происходила драка между всей этой молодой, так сказать, порослью, во время которой Саша Лоткова выстрелила, и это сословие не вмешалось.
Я как-то раз услышал потрясающую фразу, когда обращался вот по подобному поводу, значит, в органы полиции, значит, ну а что вы, собственно, хотите? Собственно, прецедента нет. Вот когда убьют, тогда и приходите. Дорогие мои, я не собираюсь ждать, когда меня убьют. Жизнь у меня одна, и у моих детей тоже. Поэтому я не буду смотреть равнодушно, как их пытаются как-то, значит, агрессивно воздействовать на них. Я их буду защищать.
Ну, к сожалению, это очень все грустно. Я тоже не исключаю того, что этот процесс демонстративен, нас хотят запугать. То есть каждому из вас, мужчины, говорят, если мы девочки... Фитюльки, интеллигентки, дали столько, то сколько ж вам дадим? Вы подумайте, прежде чем регистрировать оружие. Вот мне кажется, вот есть такой месседж.
Я не идеализирую сотрудников правоохранительных органов, поэтому скажу две достаточно такие фразы сомнительного содержания. Первое. Никакая баллистическая экспертиза не покажет, из какого пистолета, травматического пистолета выстрелена резиновая пуля. Раз. Второе, при их умении искать, пусть ищут и пусть ловят. Главное, всего, чего они смогут добиться в результате вот данных действий, это то, что просто люди перестанут их ждать. Перестанут вызывать и перестанут их ждать. А ловить они не умеют.
А Дмитрий, а все-таки почему этот человек в форме на своей земле не вмешался в драку?
Денег не было. Там деньги не раздавали.
Мне хотелось бы действительно понять причины. Что это?
Он боялся. Цинизм?
Он боялся. Боялся за свою жизнь?
Нет, сложилась в последнее время такая ситуация, что представители кавказских диаспор и азиатских диаспор тоже очень часто в определенное время в нашей стране уже не обращали внимания на сотрудников полиции. Сопротивлялись, припирались, откупались в результатах. То есть притянуть их к ответственности было достаточно проблематично. То есть, видя там не русские лица.
То есть, это он отфильтровал?
Конечно, это он отфильтровал. Он понял, что лучше не связываться. Для себя понял. И поэтому, естественно, в процесс не полез.
И при этом его немало не заботило, что камера фиксирует его беззаботно бродящим вокруг этой драки. То есть, он знал, что начальство...
Начальство – это из его сословий.
Рука руку моет.
И он не пострадал? Он не получил выговора?
Нет, его уволили.
А, его все-таки уволили.
Его уволили, а я бы его посадил.
Ну, да, его бы стоило посадить, но все-таки его уволили. То есть он выпал из этого сословия?
Знаете, Александру Лоткову это не греет, то, что его уволили.
А, о, нет.
На какое-то а через время, пару лет он восстановится на работе.
На какое-то время, может быть, он и выпал. А что толку-то?
Мы не особо имели какие-то приобретения, когда он был в этом сословии, простите, как граждане этой страны.
Я извиняюсь, да, вот, то есть вот подобные структуры содержатся на налоге граждан и живут на налоге, так пускай они выполняют те функции, которые должны выполнять.
Ну, это как бы трюизм, но вопрос в том, как заставить их это делать.
Достаточно просто, уругвайским методом.
Так вот, кстати говоря, Дмитрий, вы хотели провести параллель дела Александры Лотковой со случаем, произошедшим в Соединенных Штатах.
Ну, я хотел упомянуть еще несколько достаточно показательных случаев. То есть существует еще дело, кроме Александра Лотковой, это Чимита Тармаева, которого обвинили и посадили за то, что он зарезал одного из напавших на него. Насколько я помню, это были дагестанцы. Знаете, я знаю такой народ, как буряты, и я не помню, чтобы они носили с собой ножи. Вот не помню я, чтобы они их носили с собой. А вот кавказские народы имеют такую особенность. То есть откуда взялся нож у Чимита Тармаева, который зарезал дагестанца? Ну, скажем так, по показаниям самого Тармаева, он отобрал его у нападавшего.
Вполне верю.
Тоже верю. Значит, есть еще один случай. Это в Соединенных Штатах, фактически на днях, Большое бюро присяжных оправдало офицера Циммермана, который застрелил напавшего на него негритянского молодого человека. Значит, способов давления на суд была масса, были демонстрации, погромы осуществляемые, ну, как они любят выражаться в Америке, афроамериканцами. Ну, у нас учили раса негры. Да. Даже президент Соединенных Штатов, господин Обама, произнес речь, где он сказал, что он был бы обязательно на месте этого молодого человека, который напал на офицера полиции.
Замечательно, от гаранта...
Да, от гаранта Конституции, да, и от человека, который не имеет права влиять на суд, да. Но в результате все равно большое жюри присяжных оправдало окончательно данного офицера полиции. Человек имеет право на самооборону.
А представитель закона в особенности неприкосновен, и посягая на него, посягают на закон.
Есть несколько маленьких нюансов. То есть я немножко иначе сейчас начинаю видеть ситуацию в нашей стране.
Я не о нашей, я о теории.
Вообще. Ну, я вот применительно уже к нашей стране. Почему? То есть есть очень большая разница между поведением сотрудников полиции год назад и сейчас. То есть большая разница. Обратите внимание, как быстро и достаточно радикально закрыли тех лиц, которые сбили байкера на третьем транспортном кольце.
Да, я видела.
Как, да, понятно, приехали байкеры, да, они пикетировали райотдел, закрыли, арестовали и намотали дальше. То есть нашли другие эпизоды преступлений, которые совершали именно эти граждане. Обратите внимание, как быстро нашли и задержали тех, кто избил депутата от ЛДПР. Это не очень, ну, как вам сказать, это не, ну, нельзя так говорить, первостепенный депутат или там особо значимый депутат, да, ну, скажем так, это депутат второго эшелона.
Это представитель Приднестровья. Партия.
Я понимаю, но просто еще данный человек, он представитель Приднестровья.
А, это, конечно, то есть немножко другое дело.
Причем билет его, в общем-то, за то, что, так сказать, он представился именно как депутат Государственной Думы.
Но люди были пойманы в Волгоградской области. Они сопротивлялись, их задержали, их доставили в Москву и подняли эпизоды преступлений, которые они совершили ранее. Смотря на принадлежность вот этих людей, я смотрю, что правоохранительные органы начали обращать внимание на их действия. И первых, и вторых, и в городе Пугачев. Именно правоохранительные органы видят, кто это совершает. Видят. И начинают об этом говорить уже. Понятно, что преступность не имеет национальности, но преступник-то ее имеет.
Безусловно, и вот в связи с этим вы хотели немного коснуться темы комплементарных народов.
Да, существует.
Кстати, чей термин запамятовал? Гумилевский, что ли?
По-моему, да. По-моему, еще со времен России степи. Откуда-то оттуда. То есть, мне почему-то так кажется. Да, есть народы, которые долго с нами живут, которые являются такими же природными россиянами, как, ну, в данном случае приходится употреблять это слово, как и мы. То есть татары, башкиры, удмурты, мордва, коряки. Это все народы, которые спокойно живут среди русских, и русские живут среди них, и Да, бывают и между представителями этих народов. Между группами лиц там, одного и второго народа бывают какие-то скандалы, бывают какие-то, даже какие-то маленькие междоусобицы, но не бывает, как объяснить, не бывает взаимной ненависти. Уже давно не бывает, 8 веков.
Опять же, вот я добавлю, что я буду ожесточеннейшим образом иногда спорить с евреями о том, сколько их было в 17 году, и доказывают, что вины за ними очень много, но из этого не следует, что в результате этого ожесточенного спора мы друг друга расстреляем, устроим какие-то опасные действия против семей друг друга. Нет, мы разойдемся, поругавшись, или даже придя к каким-то выводам. То есть, на мой взгляд, тоже как бы, ну, сложнейший вопрос, конечно. Русско-еврейские отношения сложнейший, но он решаем. Он решаем.
Вы знаете, есть русско-еврейский вопрос, решаем, не решаем, как бы я не настолько глубоко в этой теме. Ну, скажем так, кто-то когда-то пытался решать по-своему этот вопрос, ну, кто-то иначе пытался. Я считаю, что в 17-м году, кроме евреев, еще очень много что сделали латыши.
Ну, нельзя отрицать и того, что сами мы виноваты. Конечно. Латыши – это особая тема, я об этом писала.
Я среди них жил какое-то время.
Но прибалты не комплементарный народ.
Литовцы комплементарны, латыши и эстонцы нет.
Ну, все понятно, согласна с вами. У литовцев есть своя государственность,
изначальная, своя
культурная традиция, аристократия.
И привычка жить с русскими рядом.
Да, и привычка жить с русскими рядом.
Странно, я общался с латышами как-то и вот не заметил подобного отношения.
Вы, вероятно, не в 17-м году с ними общались.
Да. И товарищ Стучка прошел мимо вашей семьи.
Моя семья жила в Тамбове, как бы, то есть, да, пережила все это Тухачевское.
Хорошая Стучка долетит до середины Днестра.
Это, конечно, ужас, то, что перенесла ваша семья. Но мы слишком далеко все-таки ушли, мы перечислили с нашей точки зрения, с вашей, с моей, что такое комплементарные народы, сошлись на том, что это народы, которые привыкли жить рядом с русскими, с которыми у нас свои споры, свои, так сказать, какие-то примирения, но, в общем, с которыми у нас совместная история. Проживание, именно проживание,
совместная
бок о бок, в соседних квартирах.
Проживание встречаются даже достаточно много смешанных браков, и в результате этих смешанных браков, скажем так, не получается нечто третье. Советский человек не выходит. Получается, вот в браках русских с татарами, получается, либо русские, либо татары.
А я вас спрошу о следующем. Мы выяснили, что такое комплементарные народы. Теперь я буду, если я не задам неполиткорректного вопроса, что такое некомплементарные народы.
Это люди, которые не умеют себя вести, прежде всего. Это те народы, которые... Вот, давайте проведем аналогию. Есть такой северокавказский народ, как чеченцы, и есть такой дальневосточный народ, как чукчи. Чеченцы очень гордятся своим сопротивлением во времена Российской империи, своей долгой войной. Я вам могу сказать, что война чукчи против Российской империи, расширяющейся на восток, продолжалась, во-первых, дольше, во-вторых, была ожесточенней, и она закончилась. И чукчи стали комплементарным народом. По неизвестным мне причинам северокавказские народы почему-то нет. Кто-то пытается, но только это, понимаете, они отдельными лицами. То есть кто-то да, а кто-то нет. То есть я понимаю, что старики в родоплеменном обществе имеют большое влияние, и старики у них стоят в основе своей на миротворческих позициях. Я общался. Значит, они уже что-то в современном мире пропускают, что они не могут влиять на свою молодежь, которая вместо того, чтобы подчиниться решению стариков, уезжает в Россию и там либо ширит. Второе. Есть такая знаменитая вещь, как отправка на перевоспитание боевиков в Саратовскую область.
Да, вот замечательно, что вы этого коснулись.
Я думаю, что вот это глобальнейшая ошибка, потому что, вы знаете, вот где он жил, пусть там и переисправляется. Вот он сможет доказать близким людям, что он исправился? Почему он должен доказывать, допустим, моим родственникам или вашим, там, не дай бог, там, или Сергею, или кого угодно? Почему он должен доказать, что он исправился?
А относительно комплементарности среднеазиатских народов.
Среднеазиатские народы комплементарны сами себе. Среднеазиатские народы. Я считаю, что, допустим, определенная часть киргизов, исторических киргизов, из части которых сделали казахов, из части которых образовались енисейские киргизы, есть такое племя в Российской Федерации, аборигенный народ.
Да.
Я считаю, что вот киргизы, как таковые, могут быть комплементарным народом для русских. А вот остальные, извините, я не готов ответить на этот вопрос.
Ну, я, пожалуй, готова, что я тут тени комплементарности не вижу, потому что мы слишком разные. И вот очень хотелось бы выразить надежду на то, что все-таки рано или поздно мы заслужим таких государственных мужей. Уж как мы будем заслуживать, это другой вопрос. Но, тем не менее, мы этого заслужим. И будут размышления, будет всерьез прорабатываться тема сосуществования его возможности, в его невозможности. Так, чтобы не к тому, чтобы кому-то было плохо, но чтобы всем было хорошо. И это будет решаться без вот этого вот морока толерантности, без покрикиваний, что все люди все равны, но не все одинаковы. И тогда, может быть, мы не будем так опасаться за свое будущее, как опасаемся сейчас. К тому моменту, когда наша передача дошла до вас, уже события в городе Пугачеве тем или иным образом разрешились, поэтому мы еще вернемся к этому, да, Дмитрий?
Да, вот я думаю, что к моменту, когда передача выйдет, события в городе Пугачеве уже примут какой-то окончательный вид. То есть пока что я считаю, что, скажем так, власти данного региона и полицейских чинов данного региона спасает только то, что в связи с универсиадой туда не доехала чуть менее терпимая татарская диаспора.
Ну, это требует особого разговора. Вот. А так что, господа, я предлагаю спустя некоторое время подвести итоги событиям в городе Пугачеве. И также, конечно, вот мы с вами, Дмитрий, уж взялись за гуж. Дело Саши Лотковой будем освещать дальше.
Обязательно.
Я бы с удовольствием вернулся вот на вот этом фоне к теме кириофобии.
Кириофобии – это интересный термин. Поясните, может быть, его не все...
Кириофобия – это ненависть...
К хозяевам?
К хозяевам, да. То есть вот почему-то вот все вот в последнее время употребляют термин ксенофобия. Ничуть не бывало. На самом деле вот именно приезжие приносят с собой какую-то ненависть вот к тем... куда они приезжают. То есть, и это далеко не секрет.
Ну, вы знаете, вот почему я вас попросила уточнить, потому что этот термин, который должен звучать и должен обсуждаться, он совершенно не на слуху. Он не на слуху. Вот сейчас вот многие напряглись, что это такое, что Сергей Анатольевич сказал. К сожалению, а мы об этом будем говорить. Итак, спасибо, всего доброго. А я напоминаю, что в гостях у меня были Дмитрий Хаблюк, глава попечительского совета фонда «Русское дело», и Сергей Цыганов, член политсовета партии «РОС». Спасибо, Дмитрий, спасибо, Сергей.
Спасибо, Елена Петровна. Елена. Всего доброго.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи. Yeah.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем цикл передач, посвященных таинствам церкви. У микрофона священник Максим Вараев, ведущий Илья Сергеев. Сегодняшняя наша передача посвящена таинству покаяния. Отец Максим, что такое покаяние?
И параллельный вопрос к этому, что такое грех и что такое его отпущение?
Как вы уже правильно сказали, Илья, таинство покаяния – это то таинство, в котором отдается отпущение грехов. Мы уже с вами в первой передаче затрагивали эту тему, что грех – и понимание его православной церкви, ну, такое двояко, имеет две стороны. С одной стороны, грех, есть некая вина, наша вина перед Богом, и в таинстве покаяния эта вина нам прощается, прощаются нам наши прегрешения. А с другой стороны, таинство покаяния, есть таинство духовного врачевания, потому что грех, это еще помимо того, что это вина, это есть еще некая духовная болезнь. Поражение нашего естества, следствие грехопадения человека. И вот здесь, в таинстве покаяния, нам дается врачебная помощь к преодолению греха как болезни.
В Псалме 31 мы читаем: «Беззаконие мое познах, и греха моего не покрыв. Рев, испарим на меня беззаконие мое, Господи, и Ты оставил еси нечестие сердца моего».
Отец Максим, но значит ли это, что с воплощением и воскресением Христа нам стало тяжелее получить от Бога прощение в своих грехах, потому что Давид обратился напрямую к Богу и получил прощение. А мы теперь должны идти в храм и исповедоваться священнику.
Дело в том, что у Давида не было той возможности, которая есть у каждого христианина сейчас. Не было возможности обожиться, не было возможности соединиться с Богом в Его славе. Поэтому все, что он имел, это лишь была вот эта возможность такого персонального, индивидуального покаяния. Тет-а-тет. Вот, а сейчас, помимо того, что вот эта возможность от нас не отымается, конечно же, согрешивший каждый из нас кается пред Богом наедине, находясь с Ним. Сейчас мы имеем еще и дополнительную возможность преодоления греха через получение благодати покаяния, которое подается нам в таинстве исповеди.
Отец Максим, что такое покаяние?
Это начало духовного пути христианина. Если мы с вами откроем Евангелие, то увидим то, что, собственно говоря, сама евангельская проповедь и Христа, и Иоанна Предтечи, которая предваряет Христову проповедь, начинается с призыва к покаянию. Само слово «покаяние» в новозаветном тексте, а мы знаем то, что новые заветные тексты дошли до нас на греческом языке, так вот, если соответствующее греческое слово более точно перевести на русский язык покаяние означает изменение ума, то есть изменение такого модуса жизни, изменение мировоззрения, изменение жизненных приоритетов. Вот с этого начинается покаяние, с этого начинается духовная жизнь, с того, что мы хотим расстаться с теми греховными привязанностями, которые мы имели в прошлой жизни, для того, чтобы обновиться по образу создавшего нас, по образу Божьему, согласно которому каждый из нас сотворен.
Среди вечерних молитв существует молитва, в которой человек исповедует свои грехи Богу. Называется, по-моему, так, ежедневное исповедание грехов. Вот эти грехи, которые человек исповедует вечером, они Богом прощены или ему нужно все-таки их выносить на исповедь?
Для ответа на этот вопрос уместно поговорить о соотношении покаяния как некого духовного делания христианина и таинство покаяния, как одного из таинств Церкви. Таинство покаяния является одной из составляющих покаяния, как некой аскетической духовной практики. И здесь, я думаю, такое ежедневное исповедание грехов в нашей келейной домашней молитве не исключает участие человека в таинстве и исповеди. Более того, это есть вот две такие составные части, одно без которых невозможно, потому что невозможно исповедоваться перед Богом в таинстве покаяния, не имея повседневного покаяния, не задумываясь о своих грехах в повседневности, не ведя вот некий их духовный учет, не борясь с грехом. Вот в своей повседневности невозможно его победить. Даже вот, получая благодатную помощь от Бога, если мы не прикладываем свои усилия к повседневности, вот, то благодать таинства, она попирается в нашем сердце. А это есть, в общем-то, тоже достаточно тяжкий грех.
Какова роль священника на исповеди? Кто он?
Одна из молитв исповеди говорит, что священник есть свидетель.
Тогда почему в таком случае в конце исповеди он говорит, власти не даны, прощаю, разрешаю? Кто же он все-таки, свидетель или разрешитель?
К сожалению, так исторически сложилось, что вот та молитва, о которой вы говорите, вот она, в общем-то, заимственный характер имеет. Она появилась тоже сравнительно недавно, несколько столетий назад, только в чине исповеди и заимствована из римо-католического обряда, где, согласно римо-католическому учению, священник является викарием Христа, викариус Христи. И все священные действия священник выполняет от первого лица. И вот он, это такой вот осколок латинского обряда, вот он вошел в современный чин православной исповеди. Ну, кстати, им не исчерпывается православное понимание таинство покаяния. Нельзя судить о таинстве покаяния только вот по этому фрагменту, который вы привели.
В таком случае, как понимать слова Христа, сказанные ученикам, о том, что «Аще, что разрешите на земле, будет разрешено на небесах, и аще, что свяжете, будет связано на небесах». То есть, может ли все-таки священник что-нибудь разрешает, что-нибудь связывает? Или эта возможность была дана только апостолам?
Возможность эта дана не апостолам, а церкви в лице апостолов. Господь называет апостолов друзьями, своими друзьями. Мы в своем обыденном опыте доверяем своим друзьям. И вот Господь доверяет церкви власть отпускать грех. Потому что он сам глава церкви, потому что церковь есть тело Христово, церковь есть Христос. Поэтому священник от лица церкви, от лица общины, в которой он является предстоятелем на Евхаристии, на таинстве церкви, имеет эту власть, данную ему Господом, свидетельствовать пред ним о каждом члене этой общины. Имеет право засвидетельствовать покаяние, приносимое членам церкви, главе церкви Христу.
Насколько таинство исповеди напрямую связано с таинством причащения? Нужно ли, обязательно ли нужно исповедоваться каждый раз перед причастием?
Вы знаете, Илья, в нашей церковной практике современной сложилось вот такой порядок исповедоваться перед каждым причастием. Ну, в большинстве храмов, по крайней мере, у нас вот утвердилась такая практика исповеди. Однако, надо сказать, эта практика не повсеместная. Например, в греческой церкви, в ряде других поместных церквей православных, эти два таинства разделены. Потому что, по сути, они не зависят друг от друга, по крайней мере, не имеют такой прямой связи. Вот я думаю, то, что та практика, которая у нас утвердилась, она была связана с тем, что на протяжении нескольких столетий в русской церкви было принято причащаться довольно редко. Когда человек редко причащается, конечно же, перед причастием нужно исповедоваться. А сейчас у нас повсеместно распространяется еще более древняя практика, практика более соответствующая православному преданию, практика частого причастия. Вот и здесь, думаю, что если батюшка очень хорошо знает свое духовное чадо, знает его жизнь, его духовное состояние, то может он благословить ему причащаться без исповеди, чтобы, скажем, раз исповедовавшись, несколько раз причаститься. А так, этот вопрос, конечно, должен решаться с духовником. Каждый должен решить персонально со своим духовником этот вопрос. Но здесь я хочу сказать об одной некой такой духовной аномалии, которая связана с таинством исповеди. Когда человек пытается вести интенсивную духовную жизнь, в том числе и сакраментальную духовную жизнь, то есть часто участвовать в таинстве Евхаристии, при этом часто исповедуется, у него может сложиться неправильное отношение к исповеди, как вот к некому таинству такого, знаете ли, духовного омовения. Вот испачкался, пойду вымоюсь. И тогда такое псевдодуховное чистоплюйство, с позволения сказать, оно, конечно же, противоречит самому духу покаяния. Потому что вот Господь начинает свою проповедь, как я сказал, со слов «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть не просто раскайтесь в своих грехах, не просто очиститесь, но покаяние есть условие достижения, приобретения Царства Небесного, есть условие соединения со Христом. Это не есть пойти просто поднять руки, очиститься. Но это есть возможность соединения со Христом. Если вот эта вторая часть вот этого евангельского призыва приблизилось Царство Небесное, она отсутствует в осознании таинства исповеди, она не является некой побудительной причиной к покаянию, тогда таинство исповеди профанируется, обесценивается. Зачастую практика такой частой исповеди, конечно же, не у всех людей, но иногда именно сходится в какой-то такой гигиенической процедуре. А духовная, собственно говоря, христианская составляющая этого таинства, она уходит, отступает на второй план. А зачастую бывает так, что человек, не испытывая особых угрызений совести, высасывает свои грехи из пальцев просто. Что-то, так сказать, выдумывает, что-то какие-то мелочи приводит. Потому что вроде как бы надо покаяться, надо как-то так. Невозможно, чтобы человек не грешил. Начинается совершенно такая искусственная процедура высасывания грехов из пальца. Это тоже, конечно же, сами понимаете, не соответствует этому глубокому, благородному смыслу таинства покаяния. Мы должны понимать, что ходить в таинство нужно с благоговением. Не с выдуманным благоговением, не лицемерным благоговением, а с внутренним благоговением, которое рождено нашим желанием следовать за Христом.
Но что делать, если человек давно уже не грешит смертными грехами, довольно часто причащается, допустим, раза два в месяц, и за эти две недели он не совершает ничего особенного. То есть ничего такого, за что бы совесть укоряла его чрезвычайно сильно. Как такому человеку справиться?
Я думаю, что этот вопрос надо решать персонально с духовником. В том приходе, в котором я служу, и во многих других московских подмосковных вот, приходов в других епархиях благословляется, если человек не имеет особых грехов, а отягощающих его совесть, если это опытный, воцерковленный христианин, вот, то со стороны священника логично было бы доверять своему духовному чаду вот, и дать ему благословение на то, чтобы причащаться иногда без исповеди, когда в этом нет его внутренней духовной потребности.
А как быть, если человек исповедовался, уже отошел от аналоя, и вдруг вспоминает, что он забыл сказать какой-то важный свой грех? Что ему делать в этом случае? Там уже много людей стоит, то есть он не может еще целый час ждать своей очереди, потому что скоро уже причастие.
Что, идти причащаться?
Да, вот с этим грехом на душе.
С этим грехом на душе, а что думаете? То, что человек может исчерпывающе исповедоваться, перечислить все свои грехи, всю неправду своей жизни. Думаю, что на это способен только святой человек. Так что всегда есть некая недосказанность. За этим вопросом стоит, я понимаю, что вы его не от себя задаете, вот, а он как бы бытует вот, в нашем церковном обиходе. Стоит еще неправильное понимание Бога, как мне кажется, что Бог это не есть вот некий счетовод, бухгалтер в рукавниках, который сидит и подсчитывает, вот в этом он исповедовался, в этом он не исповедовался, на счетах такого нет. Ведь что самое главное в исповеди? Желание примириться с Богом, желание жить во Христе. Если человек имеет это желание, ничего сознательно не утаивает, не ведет себя лицемерно на исповеди, я думаю, что ему прощаются все грехи. Вне зависимости от того, вспомнил там он что-то, не вспомнил. Если вот он от полноты души. Один из опытных духовников, пожилой батюшка, однажды говорил мне о самой глубокой исповеди, которую ему приходилось принимать. Вот, что человек пришел, прослезился, не сказал ни слова, и этот батюшка, когда я прочитал разрешительную молитву, вот я понял, что вот это было подлинное покаяние. Какие-то формальные критерии вообще здесь невозможны. Другой вам пример. Однажды митрополит Антоний Суружского спросили, сколько вот можно раз читать Иисусову молитву. Вы знаете, это покаянная молитва по своей сути. Митрополит Антоний сказал, знаете, существует такая точка зрения, что для того, чтобы спастись, достаточно прочитать один раз. Здесь вот видите некое иное измерение смысловое в нашем понимании покаяния открывается, а именно внутреннее измерение, измерение духовного.
Отец Максим, сейчас очень многие люди ищут старцев, которым ездят исповедоваться. Другие же, наоборот, подходят к тому священнику, у которого перед головой меньше всего людей стоит. Как вы думаете, важна ли личность священника, который принимает исповедь? Всем ли можно исповедоваться?
Думаю, что личность важна священника, которому мы исповедуемся. Более того, исповедь не есть только акт покаяния, исповедания греха. Но это есть некая форма духовного кормления. Духовника нужно выбирать.
А есть ли критерии для выбора духовника?
Да, есть критерии. Это человеческое сердце. Духовник должен быть близок человеку. Отношения между духовником и духовным чадом – это очень близкие, очень интимные отношения. Духовник должен быть по-настоящему вам близок. Если этого не будет, то, опять же, не сложится вот каких-то таких доверительных отношений. Вся та полнота пользы, которая может дать священник своему чаду, вот она не будет воспринята духовным чадом, поскольку эти близкие отношения они не установились. Духовник должен быть с вами одного духа. Понятно, что все мы члены церкви живем в Духе Святом. Человек должен близкого взгляда на мир с вами быть. Человек должен уметь понять своего духовника, и духовник должен уметь понять свое духовное чадо. Только тогда это общение принесет пользу как духовнику, так и духовному чаду. Отношения должны быть доверительны. Должны быть отношением любви. И, кстати, вот вне этой любви полнота покаяния тоже недоступна.
Отец Максим, как вы думаете, насколько подробно нужно говорить о своих грехах? То есть Нужно ли исповедовать помыслы, всякие какие-то тонкие движения души, или надо попроще, покороче?
Это тоже персональным совершенно образом решается с духовником. Вот у каждого батюшки какие-то, может, наверное, свои методы ведения духовной покаянной беседы. Ну, думаю, что совсем так мелочиться не надо, иначе вот за деревьями можно не увидеть леса.
А что вы думаете о практике писать свои грехи на бумагу? Многие люди списывают довольно большое количество листов.
Да, потом распечатывают их на компьютере, каждый раз приносят духовнику.
Хорошая идея.
Хорошая, но неверная. В период подготовки к исповеди, думаю, можно пометить вот какие-то основные движения души, свои вот какие-то ошибки, духовные просчеты. Думаю, в этом ничего нету дурного, если это не превращается в копирование пособия Игнатия Брянчанинова для тех, кто готовится к исповеди.
Ну и все, что там написано, правда, да, относится к любому из нас, почему бы не взять вот эту брошюрку и не пройти с ней на исповедь?
Все это правда, все это относится к любому из нас, но это не относится ни к одному конкретному человеку. Это есть некая схема, это есть некое правило, есть некий мертвый образец. Поэтому копирование мертвого образца, оно обезличивает покаяние.
Спасибо, отец Максим. У микрофона был Илья Сергеев, а гостем моей программы был клирик Георгиевского храма поселка Нахабино Московской епархии, священник Максим Вараев. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
Mm-hmm.